В ефірі Радіо Теос «Квінтесенція».
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня, 20 июня 2017 года, в 12 часов дня по московскому времени, с вами на Радио Теос в прямом эфире Василий Ласточкин. И мы продолжаем читать книгу псалмов и имеем дело на этот раз с очередным псалмом восхождения, с очень известным, который начинается с таких красивых, не побоюсь этого слова, с такого красивого выражения. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Вот так начинается 132-й псалом. И я хочу сегодня поговорить о том, как вообще мы можем, исходя из современной действительности, вообще воспринимать эти слова. Потому что, мне кажется, рано или поздно происходят две вещи по отношению к тому, что принято называть братолюбием. Либо оно формализуется, и та реальность, которая за этим словом стоит, брат, братолюбие, да, она перестает жить и дышать. Либо вместо формализма идет какая-то непонятная фамильярность, которая саму идею братства дискредитирует, превращая ее либо в круговую поруку, либо в какую-то непонятную тусовку. И вот, понимаете, в свое время я очень много думал о том, почему в общении христианском, духовном, религиозном так мало иногда того, что можно назвать было бы приятным. Отчего так? Причем проблема-то ведь не новая. И если мы посмотрим с вами даже в посланиях апостолов соборных, уже существуют, уже такие фразы звучат, как «грызете друг друга», «угрызаете», «съедаете», пишет Иаков. Много Павел пишет, Иоанн пишет о том, что очень много странного народу собирается под религиозными крышами и, исповедуя братолюбие, приносит очень много ненависти и лжи. Петр об этом очень хорошо в твоем втором послании писал. Отчего все так? И мне кажется, это происходит из-за того, что незаметно для самих себя, а это, как правило, так и бывает, мы уходим с того вечного основания, которое лежит и должно, во всяком случае, лежать у слова «приятно». И этим вечным основанием является слово «хорошо». Но при этом «хорошо» это исходит не из уст человеческого восприятия, а из сердца Бога. Потому что если этого нет, то будет постоянная какая-то либо идеологическая борьба, и во имя правды будет убиваться любовь, либо будет происходить такой произвол похоти, который будет изгонять из общения братского правду. В свое время Юлиан, знаменитый Юлиан Отступник, и меня поразило это в свое время, когда я читал историю Византийской империи, в своих письмах, в одном из своих писем утверждал, подумайте, какие страшные слова он пишет, что даже дикие звери не проявляют такой ненависти друг к другу, как христиане. В другом письме он пишет, что все, что они могут, шипеть против демонов и осенять себя крестным знамением. Как-то вот такая фраза была. И я подумал, что при всей неприятности вот этого свидетельства, она заставляет задуматься о том, чего мы хотим в нашем духовном, религиозном, христианском общении. Формализма, который убивает слово «дух» и превращает общение верующих в какое-то партсобрание, на котором разбираются чьи-то недостатки. Или фамильярности, в котором все друг другу все разрешают. Стоит только слово «христианский» прибавить к любому другому слову, и все будет в порядке. Христианский адвокат, христианская музыка, христианская литература. И вот в этом смысле Псалом 132, при всей своей кратости, на мой взгляд, он очень четко показывает соотношение между вертикалью божественного «хорошо» и горизонталью человеческого «приятно». Потому что мы слишком часто путаем последствия с причинами. И иногда ставим телегу впереди лошади. Мы хотим, чтобы было приятно, и надеемся при этом, что будет хорошо, а так не бывает. Потому что мы толкуем эти слова, исходя из совершенно иной действительности. В этом смысле я сегодня буду очень много цитировать Дитриха Манхёфера, немецкого мученика за Христа, замечательного автора замечательной книги, которую я перечитываю уже несколько раз, «Этика», недавно она издана. И у него есть замечательная книга, которая называется, так и называется, она буквально цитирует Псалом, «Жить вместе», о христианском общении. Книга написана в период Второй мировой войны, когда собирались христиане тайно, в то время как в официальной церкви портреты Гитлера висели, да. И вот как бы там действительно, наверное, какие-то ситуации толкали людей, верующих, ищущих Бога, к поиску подлинного смысла, в том числе и смысла слова «братолюбие». Вот Аверинцев, например, переводит эту фразу из 132-го псалма, первый стих: «О, как сладко, как хорошо братьям совместно пребывать». И я подумал, что, наверное, когда мы мыслим в категории «хорошо» и «приятно», мы все-таки обращаемся к сфере психоэмоциональной, к сфере довольно субъективной, к сфере, пусть иногда и полезного, но все-таки субъективного человеческого опыта, который далеко не всегда несет духовную или нравственную окраску. Есть люди, с которыми приятно быть, проводить время вместе, это не значит, что это хорошо. И наоборот, вместе с тем, мы с вами знаем очень много хороших людей, которые бывают неприятными в общении. И вот мне кажется, здесь очень важно понять одну вещь, что вот это «хорошо» и «приятно» связано с неким абсолютным благом, и если говорить проще, с иной, совершенно иной реальностью, иной действительностью. И об этом очень хорошо пишет Банхёфер, когда он говорит о том, что мир, это в его «Этике», он рассуждает очень интересно, и на фоне того, что происходило тогда в Германии, на фоне вот этого разочарования очень многих людей, он пишет такие замечательные слова, и я прошу вас внимательно послушать. Правда, перевод не очень хороший, к сожалению. И кому-то эти слова могут показаться корявыми, но тем не менее, если мы вслушаемся, что же нам говорит Манхёфер? «Мир не обладает собственной, независимой от откровения Бога во Христе действительностью. Стремясь существовать по-христиански», и он это слово здесь ставит в кавычки, «без того, чтобы существовать по-мирски», и слово «мирски» опять в кавычках, «или стремясь существовать мирским образом, не замечая и не познавая мир во Христе, мы искажаем откровение Бога в Иисусе Христе. Не существует никаких двух пространств. Есть только одно пространство Христовой действительности, в которой действительность Бога и мира соединены друг с другом. И вот в другом месте он говорит такую вещь. Это я говорю к тому, что очень часто мирское, светское, как хотите, и духовное, христианское, в общении друг другу противопоставляется. И тут либо мир побеждает духовность, да, как говорится, мир входит в церковь, тот самый, который Иоанн пишет, просит не любить, да, либо куда-то исчезает любовь. И вот эта непримиримость должного и сущего примиряется только во Христе, как в последней действительности. Причастность к этой действительности и составляет подлинный смысл вопроса о благе. Ну, пусть вам эта фраза кажется немножко натянутой, но я вот как хочу повести разговор дальше. Смотрите, речь идет, и мы в этом должны быть уверены, я думаю, не о психоэмоциональном комфорте, который может, конечно, сопровождать человеческое общение. Нет, здесь хорошо и приятно, вот связано именно с тем, о чем Дитрих Бонхёфер говорит, с неким абсолютным благом хорошо и его временными последствиями приятно. Хорошо, ну, давайте простой пример придумаем. Хорошо быть чистым, помыть руки с мылом или принять ванную, да? И ощущения после принятия ванны приятные. Но чистота, ради которой мы совершаем омовение, она ведь не слуга приятности. Вот почему маленькие дети иногда плачут, когда их купают и отмывают, если они сильно испачкались на улице. И вот сегодня, мне кажется, я могу ошибаться, но мне кажется, что в религиозной культуре очень такой серьезный произошел сдвиг. Приятность стали выдавать за благо, называя хорошим все то, что доставляет психологическое, эмоциональное и даже физиологическое удовлетворение. Мы забыли о том глубоком и абсолютном и незыблемом смысле слова «хорошо». Слово, которое впервые звучит в книге «Бытия», когда Бог, отделив свет от тьмы, сказал, что это хорошо. То есть, понимаете, вот это «хорошо», вот это абсолютное благо – оно было еще до того, как мы с вами появились на этот свет. Речь идет о некоем соответствии с точки зрения Бога, замысла и его воплощения. И вот понимаете, во всем, что создает Бог, во всем, что Он делает, есть вот это «хорошо». То, что называется благо, которое не зависит от того, приятно это нам или нет. Опять-таки, до грехопадения, в период того, что может быть принято называть духовной гармонией, когда человек не в состоянии был осознавать себя без Бога, до падения, хорошо и приятно совпадали. Но когда Адам и Ева пали, когда они, по словам своего Бога, стали как боги и познали теперь сами в себе, получили источник познания добра и зла. Вот теперь все поменялось. Теперь очень многое из полезного становится невкусным, А очень многое вкусное и приятное становится вредным. И люди любят сладкое и получают за это сахарный диабет, например. Теперь лекарства горькие. Но их надо пить. И это хорошо, даже когда это неприятно. Теперь яды могут быть сладкими, и люди их глотают и умирают, потому что это приятно и совсем-совсем-совсем нехорошо. И вот почему меня так радует, что Давид в этом псалме слово «хорошо» ставит впереди слово «приятно». Иначе говоря, он указывает нам, этот удивительный псалмопевец, вдохновленный Богом, на содержание человеческих отношений, смысл которых не в самих по себе отношениях, а в том, как в этих отношениях является благость Господня. То есть речь идет о том, что есть определенная система ценностей. И, если хотите, система координат, вне которой слова «хорошо» и «приятно» вообще теряют смысл. С точки зрения той действительности, о которой пишет Бонхёфер. Вот в этом смысле полезным будет еще раз привести Бонхёфера, высказанные из его знаменитой этики, которые мне очень-очень помогли. Это касается того, что мы привыкли называть любовью. Все, что мы привыкли именовать любовью, живущее в безднах человеческой души, в видимых делах, даже братское служение ближнему, рожденное самым благочестивым сердцем. Все это может быть без любви. Не потому, что во всяком человеческом поведении сохраняется эгоистический остаток, который замутняет любовь, но потому, что любовь есть нечто вообще другое. И дальше мысль свою очень интересно продолжает. Любовь, которая, выступая даже в самом благочестивом облачении, посягает на истину или хотя бы нейтрализует ее, Лютер называет проклятой любовью. Ни в коем случае нельзя назвать новозаветной ту любовь, которая охватывает лишь область личных отношений и капитулирует перед объективной реальностью. И дальше он продолжает мысль, еще глубже уходит. Нет такого человеческого поведения, которое однозначно можно было бы назвать любовью. И любовь находится по ту сторону разделения, в котором живет человек. И я подчеркну эту мысль, разделение между хорошо и приятно, в котором мы живем, к сожалению. И вынуждены есть полезную и невкусную пищу, пить горькие, но необходимые лекарства и отказываться от приятной, но вредной пищи. Это разделение неизбежно в силу того, что мы греховны. Само наше сознание поражено грехом. Таким образом, пишет Бонхёфер, мы имеем дело с загадкой, с открытым, слышите, с открытым вопросом о том, что же Библия подразумевает под любовью. Но Библия не отказывается отвечать на него. Этот ответ вполне известен нам, правда, мы его постоянно недопонимаем. Этот ответ звучит: Бог есть любовь. Ясности ради, это предложение нужно прежде всего читать, делая ударение на слове «Бог». Хотя мы привыкли подчеркивать в нем слово «любовь». Бог есть любовь. Ни человеческое поведение, ни какое-то настроение, ни какие-то поступки, а сам Бог. Только знающий Бога знает любовь, а не наоборот. Человек не обладает природным знанием о том, что такое любовь, и потому не может понять Бога. Бога не знает никто, разве что Бог сам откроется ему. То есть, понимаете, очень часто человек, вот мы говорили в самом начале, когда вот в этом общении христианском появляется либо формализм, в котором нет никакого чувства, да, либо фамильярность, в котором кроме чувства ничего нет. Все воспринимается на таком психоэмоциональном уровне, на уровне субъективных психоэмоциональных ощущений. И вот я привел вам эту достаточно длинную цитату из «Этики Бонхёффера», книги, которая написана в тюрьме, большая часть ее во всяком случае, чтобы мы могли понять вот эту проблему недостатка братолюбия, о котором много говорят, немножко по-другому. Дело не в том, что вот христиане такие плохие, что они не могут жить вместе. Дело в том, что это понятие «жить вместе» оторвали от абсолютного смысла. Потому что быть вместе, жить вместе – это навсегда. И вечным основанием этого блага, вот этого хорошо, является безусловная преданность Бога нам, беззаветная. Ибо Бог так возлюбил. На этом все стоит. И вот почему, как говорили отцы церкви, что Бог, даже когда Он зажмуривает глаза, глядя на нас, отворачивает свое лицо от нас, грешных, даже тогда Он не выпускает нас из своих рук. Потому что любовь – это хорошо даже тогда, когда те, кого мы любим, нам неприятны. И вот я еще раз сошлюсь на вот эти акценты, да, в общении. Я вам очень советую, она доступна и в интернете, по-моему, и в печатном виде. Небольшой буклет Бонхёффера, книга «Жить вместе». Она может быть совершенно лишена того, скажем так, популярного сегодня психоэмоционального такого оттенка, в котором превозносится ощущение, успех, достижения какие-то человеческие. Очень сухо написано, но там каждое слово правда, я думаю. Вот эта книга Бонхёффера «Жить вместе». И вот что пишет Бонхёффер вот в этой книге любопытно. Разговор о том, как хорошо и приятно братьям жить вместе. Вот главное условие существования для любой объединенной жизни христиан. Совместно овладеть умением различать разницу между человеческим идеалом и божественной действительностью, между духовным и душевным общением. Иначе говоря, мы не можем строгое действие любви в духе подчинять очень сомнительному ощущению такого сентиментального душевного чувства. Любовь в братолюбии не бесчувственна, но она выше, а не ниже чувства. Об этом очень сложно говорить, и с этим, понимаете, сталкиваться надо именно там, в другой действительности. Во Христе только это воспринимается. Во Христе это противоречие между хорошим, хорошо и приятно решается. Ведь подумайте, если вы вот подумайте в эпоху просвещения, так называемую, когда был выдвинут этот великий совершенно лозунг «Свобода, равенство, братство», как он был популярен, как он будоражил умы людей 3 почти столетия подряд, но как неминуемая была гибель и крах людей, которые пытались этим жить, потому что основание этого было не вечное. Потому что без Бога-то эта свобода, равенство и братство превращается в кошмар и братоубийство. Давайте вспомним нашу столетнюю историю. Как во имя этой свободы, равенства, братства брат брата убивал. Вот ведь что страшно. Понимаете, и в этом смысле мы можем сколько угодно говорить о приятном, но должны уметь, вот о чем Бонхёффер говорит, отличать действия профессионального хирурга, который, может быть, не сентиментален, от действий шарлатана-колдуна, который очень много может нам приятных слов сказать и так нас и не вылечить, а, может быть, даже и отравить. Вот почему, понимаете, хорошо, о котором мы говорим, оно должно быть утверждено в общении прежде, чем станет приятным. И Новый Завет очень хорошо уже вот впоследствии, в нем очень хорошо и точно показан путь к этому хорошо. И сам по себе путь далеко не всегда приятен. Этот путь называется очень просто. Отвергни себя и возьми свой крест. То есть это путь самоотвержения. Вот слово «самоотверженный», да, оно у нас как-то не очень популярно сегодня. Редко, но все же употребляется иногда слово «посвященный», то есть преданный чему-то. И вот мне кажется, вот это хорошо и приятно – который узнается только во Иисусе Христе, очень во многом переживание вот этого хорошо и приятно зависит от того, насколько мы готовы забыть о себе, подняться выше чувства. Потому что иначе мы будем все время впадать в две крайности, либо в душевную сентиментальность, либо в такую, простите меня, узколобую принципиальность. Потому что ведь жизнь не на принципах строится, с одной стороны. С другой стороны, она не может быть и беспринципной. Душевная жизнь – явление невероятно хрупкое. Тут Шекспир абсолютно точно это показал во многих своих пьесах. И вот почему, наверное, вот в этом братолюбии, к которому нас Петр призывает во втором послании – в своем соборном, в первой самой главе, где он говорит об этом братолюбии, да, которое, кстати говоря, невозможно оторвать от добродетели, от терпения, от рассудительности и так далее, если почитать эту первую главу. Понимаете, этот путь очень далек от поверхностного такого вот морального чистоплюйства и от такого фамильярной неразборчивости, от такой душевной нечистоплотности в общении. И вот есть такой замечательный автор православный Фудель, очень много любопытных книг написал. Одна из них мне очень нравится «У стен церкви». И человек это писал тогда, когда церковь, в общем-то, была в гонении, в тяжелые советские годы, человек, переживший очень много. Смотрите, как он пишет о проблемах, которые, ну, скажем так, раскалывают церковь. Что касается нравственного критерия, как повода к расколу, то недопустимо из мистического факта сделать рационалистический административный вывод. Но об этом мы вот как раз со смысле этой фразы поговорим в контексте того, как же хорошо и как приятно жить при этом вместе. А пока мы уйдем на небольшую музыкальную паузу. Оставайтесь с нами.
В эфире Радио Теос. Квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
20 июня 2017 года, 12 часов 31 минута московского времени. С вами в прямом эфире Василий Ласточкин на радио Теос. И мы читаем 132-й псалом. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе». И вот мы закончили первый план передачи, цитата из Фуделя, который говорит, что нравственный критерий по отношению к этому вот братолюбию в церкви, он неуместен. Услышьте, пожалуйста, меня. Критерий, который становится поводом для раскола. В силу того, что нам недоступно пока нравственное несовершенство, нравственное совершенство. То есть не может один грешник ругать другого, исходя из того, что его грех меньше, чем грех того, да? Это не может быть основанием для разрыва отношений. Вот о чем говорит Фудель. То есть рационально к этой проблеме невозможно подойти. Связь с той действительностью, которая нам дана во Христе, а только в этой действительности хорошо и приятно звучит правильно, она через Христа осуществляется. Вот почему я вот в самом начале сказал, да, понимать эти слова нужно и с точки зрения вертикального «хорошо», и с точки зрения горизонтального «приятно» только тогда, когда мы поймем, что только во Христе, в Нем самом, это противоречие между тем, как быть должно, и тем, как есть на самом деле, решается. Недостатки, в том числе и нравственные, проблемы психологические, социальные, экономические, барьеры всякого рода. Вот о чем здесь говорится. Они не должны быть поводом к разрыву отношений между братьями. Потому что подлинное братство, его основа, она всегда духовная. И, понимаете, родство, которое предлагается нам во Христе, если можно так выразиться, оно прежде всего духовное. У него другие корни. И вот почему так уместна здесь эта фраза, следующая, которая идет за первой. И вот какая-то здесь удивительная духовная проницательность у Давида. Когда он говорит «хорошо и приятно», он дальше иллюстрирует «это как». Это как? Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. И мы с вами знаем, что Аарон, первосвященник, предстоятель, человек, который представлял Бога человеку, а человека к Богу, был в Ветхом Завете вот этот институт первосвященства, институт посредничества, который возвещал нам грядущего Христа, Бога и человека, единственного посредника между Богом и человеком. Вот оно где хорошо и приятно. И вот почему Бонхёфер в своей «Этике» пишет: «Человек, как он встретился мне в Иисусе Христе, есть исток и цель моей совести. Как безгрешно любящий, он сделался виновным. Он пожелал войти в общность человеческой вины, он разделил ее с нами». И вот почему человек, раскрываемый в нас Иисусом Христом, или обнаруживаемый нами в другом через Иисуса Христа, он становится целью общения. Не принцип, не правило, не ощущение, приятное или неприятное, а человек. И вот когда мы это поймем, мы, наверное, поймем и очень потрясающие слова Клайва Льюиса. Мы поймем подлинный смысл слов «все люди – братья». Это так. Потому что Клайв Льюис так хорошо сказал, что я должен помнить всегда, что каждый человек, с которым я встречаюсь, это прежде всего человек, за которого умер Христос на кресте. И неважно, насколько он мне приятен, это должно быть главным. Как только мы нарушаем вот этот порядок между хорошо и приятно, их взаимосвязь верную, как только мы пытаемся телегу приятно поставить впереди лошади хорошо, у нас мы становимся дезориентированными. И у нас нет этого строгого вертикального взгляда на вещи, который должен быть. Иначе говоря, мы теряем самый главный атрибут, наверное, и необходимый и потребный в отношениях. Мы теряем мудрость, потому что там горизонталь с вертикалью начинает путаться. И мы можем пребывать в сфере весьма приятных вещей, которые в итоге окажутся очень-очень нехорошими. Либо будем доверять слепо хорошему и становиться очень неприятными в общении людьми. Разумеется, подлинное равновесие, оно в нас самих недостижимо, как недостижимо солнце. Но отказываться нельзя от него. И смотрите, как дальше Давид продолжает свою мысль. Вот, да, помните, как хорошо и приятно, это как? Это как елей, стекающий из головы Аарона на его бороду и на края его одежды. А дальше это еще и как роса ермонская, сходящая на горы сионские. Ибо там заповедал Господь благословение и жизнь вовеки. То есть вечную жизнь. То есть недоступный нам, нашему человеческому сознанию, идеал братолюбия, он к нам не сходит с этой горы Сион, с этой горы благодати. Он закону, правилу, форме не подчиняется. И вот почему, да, все то, что не выдерживает испытания вечностью, бессмысленно, как бы приятно оно не было во времени. Все же, что хорошо в вечности, все то, о чем Бог говорит, это хорошо, будет так или иначе приятно для нашего внутреннего человека, который сотворен по образу и подобию Бога. Любопытно здесь отметить было бы, что Ермонская гора, вот здесь роса ермонская, да? Гора Ермон в Библии – это буквально перевод с еврейского, это гора изгнания. Или гора, освященная в изгнании. Гора эта находится в очень интересном месте. Она на стыке Сирии, Израиля и Иордана. И всегда имела такое, знаете, стратегическое значение. Владеющий этой высотой, по сути дела, контролировал эту границу. И на горе этой в свое время обитало немало хищников. И мы знаем, что Давид довольно часто там, на этой горе, находил убежище. Не будем забывать, что его пострадал он от своих собственных близких не меньше, чем от врагов и язычников. И он-то знал подлинную цену братству. И гонение Саула, которого он любил, кстати, и дружба с его сыном Иоаннафаном, опыт у него был человеческих взаимоотношений, в том числе и предательства, очень богатый. Однако ценность вот этого хорошо и приятно он в своем сердце сохранил, что говорит нам о том, что и у нас есть возможность сохранить это в сердце. Сохранить это вечное хорошо, которое всегда внутри приятно. Видимо, этим объясняется то, что все угнетенные, вот если почитать Библию, все обиженные искали убежище там, где был Давид, потому что с ним было хорошо, и с ним было приятно. И вот моя молитва, мое желание всегда быть человеком, которого хотят видеть. И не только потому, что приятно, но прежде всего потому, что хорошо. И вот, подходя к концу этой передачи, хочу еще несколько слов сказать вот об общении, да, о том вот, о чем пишет Бонхёффер, я еще раз повторюсь в своей замечательной книжке «Жить вместе». Вот это хорошо и приятно, оно очень во многом зависит от того, насколько наше личное достоинство укоренено во Христе. Только в нем. Потому что вот это достоинство, оно довольно противоречиво, если можно так выразиться. С одной стороны, в глазах Бога человек настолько дорог, что он своего собственного сына приносит в жертву ради нас, проливает его кровь. С другой стороны, все так плохо с этим человеком, что за него приходится умирать вот такую, нести муку смертную. И поэтому вот это личное достоинство, которое во Христе укореняется, достоинство, в котором уважение и смирение сочетается, кротость и смелость, надежда и убежденность, мудрость и простота. Вот в этом общении все это открывается. И Бонхёффер пишет замечательные слова. «Не умеющий быть один, пусть постережется и сообщество». Он наносит и себе самому, и сообществу только вред. Один ты стоял перед Богом, когда Он призвал тебя. Один ты должен последовать призванию. Один ты должен принять свой крест, бороться и молиться. Одному тебе умирать и держать ответ перед Богом. От самого себя тебе не убежать, ибо Бог сам тебя избрал. И опять-таки тут же Бонхёффер оговаривается, а кто не пребывает в сообществе, тот боится одиночества. Смотрите, как получается. Простите. То есть, кто не может быть один, не умеет общаться. Кто боится общества, тот не может быть и один. И вот это, понимаете, парадоксальность того общения, которое нам предлагает Бог. Как здорово о нем пишет Иоанн, вообще потрясающе совершенно. В первом своем послании, в первой главе, там каждое слово настолько дышит любовью и правдой. И хорошо, и приятно. И понимаете, вот именно через наши личные отношения с Христом, через нашу к Нему причастность, вот это хорошо и приятно становится общим благом. То есть мы, грубо говоря, становимся солью земли и светом мира. И, понимаете, соль – это много крупинок, как и свет – это много, наверное, лучей или искорок, как хотите. И здесь очень важно иметь в виду то, что обозначил Семен Франк, наш замечательный философ, в своей книге «Духовные основы общества». Он утверждает, что здоровье общества стоит на трех китах. Это служение, солидарность и свобода. И первое, наверное, он действительно считает служением, потому что это всегда какое-то личное призвание в жизни. Неважно, в какой профессии оно, в каком занятии выражается. Оно всегда служение людям, не себе. Второе, конечно же, это солидарность. И в этом смысле, понимаете, слова о том, что все люди братья правильные. И, наконец, свобода. О чем это говорит? О том, что у нас есть личная ответственность. Потому что ее не может быть там, где нет свободы. Там, где за меня решают другие, и я ни за что и не отвечаю. И вот почему, да, один человек стоит и падает перед Богом, но живут люди все вместе. Вот почему хорошо должно быть личным. Только тогда приятно будет общим. Иначе будет очень, очень плохо все. И закончить я хочу словами Бонхёффера, который так замечательно говорит, что любовь Божия – это не только тихая гавань, куда я убегаю в моменты душевных тревог. Любовь Божья не запрещает человеку глубокие мысли и радостные дела. Будучи цельными, думающими и деятельными людьми, любимыми Богом во Христе, примирены с Ним, будучи цельными, думающими и деятельными людьми, любим мы Бога и своих братьев. Понимаете, вот, кстати говоря, в период вот этой страшной чумы в Германии, чумы фашизма, которая в церковь вошла, когда была потрясающая разочарованность вообще в христианском сообществе, Бонхёффер пришел к выводу о том, что слова «кто не со мной, тот против меня» стали опытом конкретным для христианской общины. И вокруг нее стали собираться люди не религиозные, но духовные. То есть, понимаете, кто не против вас, тот за вас стал реальностью. Потому что, когда люди верят в это хорошо и приятно, они друг друга во Христе встречают. И сказано ведь, давно уже сказано, что человеку нехорошо быть одному. А потому хочется пожелать нам с вами такого настоящего духовного общения. Не в плане интеллекта и не в плане чувства. Пожелать нам всем вот этой верности, которое становится основанием для блага. Благо, которое мы верим сами, опорой для которого является для нас Христос, наш Спаситель, наш Господь и наш Искупитель. Существует личная ответственность. И без участия к ближнему неуместно, оно отвратительно. Равно как и зависимость от Него. Мы не можем растворять в общем личное, но и изолировать личного от общества не дано нам. И духовность наша не должна быть заложницей одиночной камеры, в которой мы сами себя иногда помещаем, равно как и не может быть слугой казармы. И то, и другое плохо. А потому давайте помнить об этих двух очень важных началах нашего общения. Хорошо, потому что благо и приятно быть братьям вместе. Я прощаюсь с вами до следующего вторника, дорогие друзья. Всего доброго, до новых встреч.